Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» историк, председатель Петербургского регионального комитета партии «Новая сила» Дмитрий Савин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
В самые ближайшие дни, как ожидается, в исполнении указа президента Владимира Путина в Совете Федерации должен быть принят документ, озаглавленный так: «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года». Документ этот был опубликован еще в сентябре. В октябре его разослали для обсуждения в регионы страны. На днях рассмотрели в Совете Федерации. Осталось его только принять. В этом документе впервые вводится понятие российской политической нации, причем нация в нем представляется скорее как гражданство, и для закрепления этого понимания предлагается изменить школьные курсы истории. Также предлагается создание системы, которая упростит возможность переезда граждан из одного региона в другой, а также системы, которая помогла бы иностранным гражданам и лицам без гражданства интегрироваться в российское общество. Какие еще меры предлагаются для нормализации в области национальной политики в стране? Будут ли они действенны? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Дмитрий Дубровский, Дмитрий Савин, да, вы оба Дмитрия, да, мне приходится немножко варьировать, да, вот, я хочу сразу предложить, знаете, что, чтобы познакомить наших слушателей, вот, создаваемой партией «Новая сила», попросить вас, Дмитрий Савин, да, несколько слов рассказать об этом, потому что 10 ноября было зарегистрировано ваше отделение в Петербурге,
да,
и ваша партия называется также «Партией национального большинства», что сразу вызывает вопросы. Это что, национал-патриотическая или какая партия? Вот поэтому объясните, пожалуйста, сразу.
Ну, вы знаете, я бы предпочел избегать каких-то традиционных терминов и навязших клише, потому что национал-патриотическая, национал-демократическая. Партия национального большинства – это именно партия национального большинства. То есть у нас существует довольно много различных организаций, движений, групп, которые ставят своей целью защиту интересов меньшинств, самых разных, от этнических, религиозных и заканчивая меньшинствами сексуальными. Но вот об интересах большинства как-то практически никто не задумывается. Это очевидная данность. Также очевидно, что в нашей стране свыше 80% населения, по данным последней переписи, идентифицируют себя как русских людей. Вот. И объективно в настоящий момент в нашем государстве нет ни одного института политического и нет ни одной политической организации, которая могла бы в сфере партийной политики, например, представлять интересы этого большинства. То есть большинство есть, оно себя таковым осознает, а интересы его не представлены. Собственно, от имени этого большинства, к которому мы, опять же, в большинстве, да, пардон, за тавтологию принадлежим, мы и выступаем, и это является основной целью нашей партии. Если же говорить об идеологических предпочтениях, то в известном смысле нас можно назвать правыми, потому что партия не приемлет коммунистическую идеологию и уж тем более не приемлет нынешний лозунг, столь сейчас популярный у левых, «отнять и поделить все». Мы это категорически отвергаем. С другой стороны, в нашей программе можно увидеть и какие-то черты левого направления. В частности, мы выступаем за восстановление социального государства. Объективно оно у нас прописано в Конституции. Такая норма предполагается, но мы ее не видим на практике. И если искать аналоги нам в мировой политической практике, то в качестве таких вот примеров по ассоциации, с которыми можно понять, кто мы такие есть, можно было бы назвать, например, Республиканскую партию США, но не нынешнего формата, а вот того формата, который мы могли видеть в 50-е годы. Это христианские демократы европейские, опять же, 50-х, 60-х годов. Ну и из современных, пожалуй, правое крыло Народной партии Европы. Вот где-то в этот политический спектр мы укладываемся, но, опять же, мы не стремимся именно уложиться в этот спектр. Мы делаем то, что, на наш взгляд, полезно вот тому самому народному или национальному большинству, которое, повторюсь, существует и которое сейчас политически не представлено. Собственно, все.
Да, но поэтому, Дмитрий, вы все-таки в оппозиции к действующему режиму.
Да, разумеется.
Есть вопросы, Дмитрий Дубовский?
Да, у меня, ну, может быть, не вопрос, а сомнение. Собственно, предполагается, видимо, Дмитрием, что есть такие институты политические, которые представляют меньшинство. Мне бы хотелось понять, какие это институты. И чем в этом смысле, и откуда, собственно, известно, что у этого самого большинства, которого вы представляете, есть некие общие непротиворечивые интересы, которые вы предполагаете защищать? Потому что, мне кажется, это любопытным. Во-первых, ну, вы конституировали две вещи, да, что есть большинство, допустим, некое культурное большинство, которое как-то себя определяет. Не очень, правда, понятно как, но тем не менее. Вопросов все равно остается два. Откуда, собственно, берется убеждение, что у всего этого большинства, при всем его многообразии, да, это же, видимо, миллионы людей, да, если считать.
Я бы даже сказал, десятки миллионов.
Хорошо, то есть в этих десятках миллионов предполагается есть некоторый общий интерес. Вот очень важно определить, в чем он, с вашей точки зрения, это, во-первых, и чем он категорически в этом смысле отличается от интересов меньшинств, сколь скоро вы их противопоставляете. И второе, очень интересно бы важно понять, какие политические институты вы видите в нашей стране, которые представляют интересы меньшинств?
Ну, отвечу по порядку. Во-первых, здесь не совсем верная формулировка, что мы именно противопоставляем. Отнюдь нет, такой задачи перед нами не стоит, кого-то противопоставить кому-то. Хотя есть конфликты, которые объективно существуют в нашем обществе. В принципе, если мы говорим о национальных меньшинствах, то любое национальное меньшинство так или иначе имеет право на свою национально-культурную автономию. Допустим, у татарина есть Татарстан, который официально является государством татарского народа, находящегося в составе Российской Федерации. У калмыка есть Калмыкия, у якута есть Якутия. У русского человека, а опять же, свыше 80% населения позиционируют себя как русскими, на территории России нет ни одного квадратного метра, который имел бы статус национально-русского, вот, национально-русской земли. Что, в общем, довольно странно. Что касается того, существует ли большинство, если у него не противоречивые интересы, ну, понимаете, встает логичный вопрос, а куда оно тогда делось? То есть больше тысячи лет мы имеем российской истории, больше тысячи лет мы говорим об этой истории именно как об истории русского народа. Ну, достаточно взять и почитать историков, начиная, так сказать, с так называемых первых русских историков нового времени, вроде Карамзина, а можно уйти и вглубь истории. В общем, был великий народ, этот народ создал огромное государство, и куда же он, простите, делся? Вероятно, никуда не делся, если сейчас на Земле насчитывается свыше сотни миллионов людей, которые именуют себя русскими. И, естественно, у этих людей возникают общие интересы, хотя бы по той простой причине, что, как я уже сказал, они фактически подвергаются в настоящий момент в Российской Федерации дискриминации по национальному признаку. На самом деле, наибольшей дискриминации у нас подвергаются именно русские. Это объективный факт, начиная с Конституции.
Так, ага. Значит, дискриминация – это очень, кажется, ключевое слово. Значит, ну вот мне как правозащитнику известно, да, что есть конкретные факты дискриминации, которые можно рассматривать как с этической, так и с правовой точки зрения. Хорошо, скажем, неупоминание русских в институции, вы видите пример дискриминации, да, это возможный ход. Но какие еще конкретные примеры дискриминации вы бы могли привести?
Ну, вы знаете, я так понимаю, что вы хотели бы увести наш диалог в сторону...
Вот здесь я вступлю, простите, да, Дмитрий. Я хотел как раз вот перевести вот этот вопрос, который Дмитрий Дубовский задал вам, Дмитрий Савин, в плоскость той темы, которую мы обсуждаем, да, которую я объявил. Вот в этой стратегии, которая объявлена, да, существует такой задачи, пункт 23, номер 7, задачи государственной национальной политики в области миграции. Одной из задач подразумевается, я цитирую, интеграция в российское общество иностранных граждан и лиц без гражданства, добровольно и на законных основаниях, переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства. Конец цитаты. А совсем недавно, буквально партия «Новая сила» обратилась как раз в Государственную Думу к спикеру Нарышкину с призывом ни в коем случае не вносить те предполагаемые изменения в федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, которые подразумевают как раз упрощение режима въезда иностранных граждан и соотечественников в том числе, ну, скажем так, это я потом процитирую, что относительно соотечественников предлагает мне «Новая сила». Вот как раз, соответственно, получается, что «Новая сила» недовольна, вот если брать эту стратегию, которую она бы возражала против этой стратегии, которая обсуждается сейчас, что же предлагает партия «Новая сила»? Она предлагает ввести упрощенный порядок получения российского гражданства лишь представителям коренных народов Российской Федерации, проживающими за ее пределами. Также мы требуем законодательного закрепления за русским народом статуса разделенного народа и объявления России страной, убежищем всех русских, вне зависимости от места их проживания. Конец. Можете пояснить?
Ну, собственно, это пояснение, оно и будет ответом на предыдущий вопрос. Понимаете, мы сейчас могли бы говорить о множестве, огромном количестве случаев притеснения русских по национальному признаку, как это было, например, в Татарстане с Надеждой Чекашкиной, которые незаконно отказались выделять деньги в качестве компенсации за сгоревший дом только потому, что она русская. Ну, таких примеров их сотни. Но, понимаете, это все будет мелочь. Есть фундаментальные вещи. Любая нация, любой народ имеет право на свое национальное государство. Это аксиома, в том числе и международного права. И в настоящий момент русский народ своего национального государства лишен. Все, что мы требуем, это, собственно говоря, дать то, что нам, как и всем остальным народам, по праву принадлежит. То есть дать возможность жить в своем национальном русском государстве. Требования, предложенные партией «Новая сила», они абсолютно логичны и лежат как раз полностью в русле тех норм и стандартов, которые существуют в Европе. Потому что не каждый, так сказать, житель Сомали может переехать в Германию. Если хочешь переехать в Германию, допустим, из России, то будь добр, подтверди, во-первых, свое происхождение, как немца, если, например, ты поволжский немец, а во-вторых, сдай экзамен в посольстве Германии в Москве на знание немецкого языка, и вот после этого приезжай и интегрируйся. Что же касается этого нового законопроекта, который предполагает упрощенный порядок получения российского гражданства всеми бывшими гражданами СССР и их потомками, то он фактически, получается, открывает в Россию двери для всех вообще людей, живущих на постсоветском пространстве, а нас, русских, окончательно лишает национального государства. Вот и всего лишь.
Спасибо, Дмитрий Исаин. Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рызенков. Сегодня у нас в гостях историк, председатель Петербургского регионального комитета партии «Новая сила» Дмитрий Савин и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Дмитрий Дубровский, пожалуйста.
Ну, собственно, здесь, опять же, мне кажется, любопытным несколько утверждений. Во-первых, утверждение о безусловном наличии в международном праве права каждого, значит, каждой нации иметь свое государство. Это не совсем так. Я думаю, что Дмитрий это знает ничуть не хуже меня, потому что право нации на самоопределение не обязательно означает, которое само по себе дискутируется, как Дмитрий тоже хорошо знает, вовсе не обязательно означает создание национального государства. Потому что самоопределяться можно в разных формах, в том числе, кстати, национально-культурная автономия, уж которую вы упомянули, она, вообще говоря, в правовом смысле ведь не территориальная, как вы знаете. Да? Национально-культурная автономия – это все-таки другой вопрос, что я, например, вижу пример дискриминации, правда, совсем не там, где видит Дмитрий. Я, например, совершенно удивлен, почему не дают создавать национально-культурную автономию русского народа. Если уж русские где-то это хотят делать, они должны иметь это право делать, безусловно. Как?
Если то есть люди... факты дискриминации все-таки есть, да?
Я совершенно их не отрицаю. Другой вопрос, что они, мне кажется, не носят столь всеобъемлющего характера. И тем более было бы странно думать, что, знаете, если внести в Конституцию там русских как народ, это немедленно дискриминация прекратится. Это довольно забавно, потому что это такой очень легалистский подход, с которого следует, что наша Конституция имеет к чему-то прямое отношение. Она, боюсь, что ни к чему прямое отношение не имеет, потому что на нее можно ссылаться в очень разных случаях, и во всех случаях это очень плохо работает, как мы с вами знаем. Да, у нас, если помните, 90-е годы, у нас было право на альтернативную гражданскую службу в Конституции, и люди сидели в тюрьме, потому что они это пытались право реализовывать. Потому что закон не существовал, который бы им каким-то образом мог бы быть использован в этом случае. Что касается, вот, гораздо более, мне кажется, интересным история про Русскую Республику. Ну, понимаете, ну, русское национальное государство, Ну, мне, к сожалению, напоминает эту известную фразу, да, что есть все животные равны, но есть равнее. Да? Если мы объявляем некую страну, где главное есть народ N и все остальные, то все остальные по умолчанию, и это такая вот практика, к сожалению, общая, становятся, в общем, меньшинствами и довольно сразу должны бороться за свое, как бы сказать, для свое уравнение в правах. Так оно в реальности в истории национализма классического происходит. Проблема, мне кажется, заключается в том, что как бы мы ни кивали на Германию, там, Францию и, так сказать, страны вот такого типа, да, ну, Германию, прежде всего, очень любят приводить пример в данном случае, они, безусловно, такие национальные государства с некоторым таким незавершенным, постоянно прерываемым нациостроительством, вот последнее объединение Германии, да, но я просто думаю, что в данном случае российский-то опыт другой категорически. Уж если говорить об опыте и о традиции, и если даже игнорировать или считать советский опыт полностью неприемлемым, то есть и российский имперский опыт. Как бы ни относиться к империи со всеми ее, так сказать, мягко говоря, дискриминационными мерами, например, в отношении российского еврейства, то, вообще говоря, личная преданность и, собственно, присяга, данная императору, это и было, если угодно, это протогражданство. Потому что, вообще говоря, империя в хорошем смысле, она, в общем, культурным отличием, она индифферентна. Она интересуется, так сказать, ну, вещами, ну, в Российской империи интересовалась, правда, религиозными, да, вот, так сказать, своими религиозным многообразием, да, в паспортах была религиозная принадлежность. Это было такого типа, да, дробления, так сказать, людей. Но мне кажется, что для современного секулярного государства любая попытка выделить особую группу с особыми правами, она не очень, мне кажется, очевидна, хотя бы потому, что я отчетливо вижу, насколько разные люди закрываются вот этой вот рамкой под названием «русские», если тем более это десятки миллионов, и насколько у них, очевидно, разный интерес. Вот я не смог добиться, в чем же этот интерес? Ну, хорошо, интерес это в том, чтобы появиться в Конституции. Это символический интерес. В чем интерес с точки зрения политической? Вот вы говорите, вы хотите представлять политический интерес русского народа, ну, как партия, правильно? Мне интересно, в чем они состоят, эти интересы?
Национальное большинство.
И чем они категорически отличаются от тех других партий и программ, которые существуют?
Понимаете, тут есть один нюанс. Во-первых, вы почему-то не услышали и не хотите услышать то, о чем было сказано с самого начала, о дискриминации русских по национальному признаку. Потому что, извините, о каких правах народа и нации может идти речь, когда наше существование даже юридически не признается. Вот. И когда в эфире наших ведущих федеральных телеканалов порой можно слышать тезисы вроде того, что русских не существует. Это раз. Вот. То есть с этого следовало бы начать. Но что касается отсылок к мировому опыту, к национальной культурной автономии, понимаете, если литовские, эстонские, албанские народы имеют право и создают свои государства, то было бы странно народу, который насчитывает более 100 миллионов человек населения, а в принципе, если считать действительно с русскими людьми, проживающими за пределами Российской Федерации, то там около 150 миллионов, было бы странно этому народу реализовывать себя в рамках такой же автономии, в рамках которой реализуют себя народы, насчитывающие, скажем, там несколько сотен человек, ну, по примеру, тафаларов, живущих в Иркутской области. Все-таки немножко разные величины, немножко разное влияние на историю. Во-вторых, вы, откровенно сказать, исказили мою позицию, когда сказали, что речь идет о наделении особыми правами какой-то особой категории. Речь идет об уравнивании в правах русских со всеми остальными коренными народами России. Вот сейчас мы имеем прав меньше, чем все остальные. А в чем это выражается? Понимаете, ситуация, когда 80% населения принадлежит меньше 70% экономических активов, самый классический пример, она ненормальна. Сейчас она именно такой и является. И фактически, по определению профессора Соловья, русские превратились в дискриминируемый этнокласс. Это действительно факт. Ну, просто статистика, как говорится. И если мы это положение не изменим, то нас ждет очень мощный социальный, национальный, в общем, такой политический взрыв, как минимум революция, возможно, даже что-то напоминающее гражданскую войну. Эту проблему нужно решать, и чем быстрее, тем лучше.
Дмитрий Исаевич, а вы только что говорили, что партия «Новая сила», она категорически против вот этих левых тезисов вообще взять все и разделить. Как же это сочетается вот с тем, что вы сейчас говорите? Ну, правильно, да, разделение огромное, сколько там, 7%, по-моему, 7% владеет 80% богатства России, так сказать, 7% населения.
Интересно, как это, кто это считал?
Это, не знаю, последние данные. Форбса, ну, я не знаю, ссылка, я не буду, честно признаюсь, я не помню. Сегодня буквально прочитал.
Понимаете, ситуация, на мой взгляд, ну, это не то, чтобы даже моя точка зрения, это официальная партийная позиция. Мы не только не выступаем за то, чтобы все просто делить, все, что есть. Даже более того, партия не требует пересмотра итогов приватизации. Давно уже созданы механизмы, которые позволяют из подобных неприятных ситуаций выйти с минимальными потерями. Как, например, было в некоторых странах Юго-Восточной Азии, в той же Малайзии, например, где совершенно четко шло деление. Если экономика она находилась под контролем китайцев, китайских переселенцев, то политическая власть оказывалась в руках малайзийцев. И тогда просто для того, чтобы вот это противостояние снять между сформировавшейся экономически мощной диаспорой и коренным населением, использовались определенные правовые, подчеркну, механизмы, которые позволяли перераспределить собственность в пользу коренного этноса, в пользу большинства. Что касается России, то мы, например, предлагаем ввести для тех лиц, кто сделал свои миллиардные капиталы в годы приватизации. При этом они сами прекрасно понимают, они все отдают себе отчет в том, что назвать это честным заработком довольно проблематично, ввести для них компенсационный налог. Этот компенсационный налог будет идти не в бюджет как таковое государство, а в специальные фонды, которые будут финансировать жилищное строительство, здравоохранение и тому подобные социальные направления. И таким образом люди, которые имеют эти многомиллиардные подчас капиталы, смогут приобрести в глазах общества легитимность, ну а общество получит компенсацию за то, что оно, очевидно, потеряло в 90-е годы. Вот именно о таком варианте идет речь, не о взять и поделить, уверяю вас.
Сейчас, минуточку. А я правильно понимаю, что вот эти компенсационный налог должен в рамках, в русле вашей логики, должен идти не всем, а, строго говоря, русским, как дискриминируемому большинству?
Почему же только русским? Мы выступаем за права национального большинства как партия, но мы ни в коем случае не отрицаем права других коренных народов. Россия – это государство русского народа и всех прочих коренных народов на территории России проживающих. Это очевидно, это зафиксировано во всех наших партийных документах. И более того, когда мы говорим о нашей программе по гражданству, как вот было процитировано, речь о предоставлении российского гражданства идет не только русским людям, проживающим за рубежом, но и представителям иных коренных народов. То есть, поймите, допустим, логично, что российское гражданство получит потомок некоего татарина, башкира или бурята, который в четвертом поколении живет в США. У него нет своего государства, башкирского, татарского или бурятского, за пределами России. У него нет своего национального очага. И при этом исторически его народ на территории России всегда проживал. Естественно, что он наравне с русским будет получать гражданство. Но будет в высшей степени странно, если некий таджик или узбек, у которого свой национальный очаг, уж какой он ни есть, имеется, будет получать на равных с русскими гражданские права в нашей стране. Вот, собственно, об этом идет речь.
А вот в стратегии, опять я возвращаюсь к своей, к этой теме главной, так сказать, которая объявлена была, все-таки там существует, введено такое понятие, оно, в принципе, не, как вы говорили до начала эфира, не новое, российской политической нации. И вот ставится задача по восприятию всеми гражданами Российской Федерации вот своей принадлежностью к ней. Не является ли, по вашему мнению, это каким-то решением вот этих вопросов, которые сейчас мы только что обсуждали, ну, в частности, вот возвращение, да, как говорил Дмитрий Савин, да, уровня, ну, позиций, да, политических россиян.
Понимаете, как в стихотворении одного моего любимого эстонского писателя, переведённого на русский язык, поэта, сказано, для поддержания тишины выделены специальные крикуны. Понимаете, вот мне кажется, что это в высшей степени бессмысленная и безумная задача. Если люди собираются, с одной стороны, конструировать российскую политическую нацию, что было бы неплохо, только она, правда, конструируется в условиях демократии. Она в других условиях не может сформироваться категорически. Понимаете, они видят, да, и при этом использовать такие вещи, как там, вот опять же, Соколова там цитирует Политру, по-моему, про то, что общественная палата собирается писать чуть ли не договор между разными национальностями, так сказать, об общественном согласии. Есть что-то одно. И вот сам, мне кажется, категорическая проблема, которая стоит за вот этими рассуждениями, так сказать, об национальном большинстве, о его интересах, заключается в том, что мне кажется, что современное гражданское общество состоит из граждан, не из сообществ, имеющих отдельные интересы, отличные по культурным или религиозным признакам от других. А они делятся по интересам, по группам интересов, связанных с социальным, профессиональным, географическим, культурным, религиозным в том числе. Но мне кажется, что очень странным думать, что это интересы сообщества, не людей.
Спасибо, Дмитрий Дубровский. Продолжение нашей программы «Петербург свободы» слушайте после объявления.
У микрофона Ирина Лагунина. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но радио «Свобода» остается. То, что мы делаем на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях историк, председатель Петербургского регионального комитета партии «Новая сила» Дмитрий Савин и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Мы сегодня обсуждаем стратегию государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, проект, который опубликован в сентябре этого года и принятие которой ожидается в самое ближайшее время. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, у нас звонки. Давайте предоставим возможность. Андрей из Иркутска, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте всем гостям. Вот я хочу что сказать. Здесь я уже слышу в этой программе миллион раз, что русские самый дискриминируемый народ на территории своего же государства. Так а каким образом он, кем он дискриминированный-то? Дискриминированный вот именно что властью, то есть чиновниками, которые над нами и, в общем-то... И тут еще договорились до того, что чтобы вроде как не ущемлять... другие народы в других республиках, кроме, вот, допустим, вместо Татарстана сделать вроде как Казанскую губернию, допустим, вместо Башкортостана сделать Уфимскую губернию там или республику, чтобы как не ущемлять. Ничего же от этого не меняется. И более того, с такой стратегией мы, наверное, вообще не уйдем. И более того, мое мнение таково, что все идет наоборот к развалу и к большим этническим, наверное, даже... и психологическим, и вообще вооруженным, может быть, даже конфликтом на территории России. Поэтому, ну, тут, наверное, как-то вообще по-другому надо подходить к этим вопросам. Потому что взять про тех же тафаларов в Иркутской области, которые, или там эвенков, ну, это малочисленные народы, которых, в общем-то, может быть, нужно поддерживать и беречь вот эту вот культуру. Их наоборот, ну, в общем-то, они, ну, те самоуничтожения вот этих народов.
Да, Андрей, ну, пожалуйста, вот Дмитрий Савин, да, ответьте. На самом деле, действительно, вопрос очень четко и в самую точку, я бы сказал. Кто же, так сказать, дискриминирует российский, русский народ, да, в этой стране? По-моему, он сам себя дискриминирует, нет?
Ну, честно говоря, я не вижу здесь, о чем можно было бы спорить. Но насчет того, что русский народ дискриминирует сам себя, знаете, давайте не будем повторяться вот на тему того, что мы сами выпарались и сами истребились. В принципе, вот слушатель из Иркутска совершенно верно, Андрей, кажется, да, сформулировал суть, что действительно существует государственная политика, политика нынешней власти, которая ставит русских людей фактически в дискриминированное положение. Ну, я могу еще раз повторить тезисы о национальном государстве, об отсутствии национальной культурной автономии, об отсутствии собственных национальных не только политических, но и культурных институтов, которые, естественно, в силу того, что их просто нет, не получают государственной поддержки. Что касается тафаларов и эвенков, ну, да, действительно, эти народы нужно сохранять, да, им нужно помогать, но это никто не отрицает. Спорить об этом было бы бессмысленно. Ну, и, наконец, что касается Татарстана или Башкортостана и прочих национальных республик, автономий, округов, понимаете, неважно, как они будут называться, неважно, какой будет лейбл, важно, чтобы все субъекты Российской Федерации были равноправными. Без этого настоящий эффективный федерализм просто не сработает. А как они будут называться, это, вообще-то говоря, дело десятое.
Не могу отказать себе в удовольствии не согласиться с... Как правильно сформулировал? В общем, рад согласиться, скажем так. Но именно в части, касающейся равенства. Но дело в том, что если в Конституции будет написано «российские и другие народы», то равенство иссякнет немедленно вот ровно в этой, на этой формулировке, на мой взгляд. А вот гораздо интереснее подумать на том, вот, что считается дискриминацией. Вот если, например, дискриминацией формально в международной практике правозащитной считается проведение необоснованных различий в ситуациях вполне ну, социальных интеракций. Да, я пришел устраиваться на работу, мне отказали, потому что я еврей, допустим, да, или потому что я чеченец, скажем. Это вот называется дискриминация. Мне не встречалось примеров, возможно, они существуют, чтобы человек пришел на работу, и мы сказали, мы тебя не возьмем, потому что ты русский. Это интересная история. Мне кажется, что, наверное, такие есть.
Таких историй масса.
Замечательно, что плохо, что они не расследуются в таком случае, не используются. Но гораздо интереснее вот что. Мне представляется очень странным считать, что, например, да, я тоже не согласен со многим тем, что делает российская государственная власть, я только сильно подозреваю, что то, что она делает, не имеет специально узконаправленного действия в отношении русского народа. То есть представить, например, что, допустим, какая-то политика, ну, например, политика, направленная, с чем я категорически не согласен, на резкое сокращение финансирования, скажем, культуры, образования и медицины, да, она каким-то образом вот обходит меньшинство, и попадает исключительно в русских людей. Вот это мне кажется странным. И я не вижу никаких механизмов, подобных, я не знаю, там, Холокосту, да, в котором бы государство формулировало, да, свои задачи как-то особо дискриминационным образом. Я не вижу ни одного законодательства, в котором было бы сказано, что всем давать, а русским нет. Я не вижу ни одной практики, в котором бы было институционально указано, что вот, вот всем давать, всем делать, всех лечить, а русских, допустим, не лечить. И, наконец, я очень с трудом представляю себе... допустим, специальный институт русской культуры в Российской Федерации. Он, собственно, чем будет заниматься? Отличным от того, чем занимаются обычные российские институты культуры. Ну, институции, имею в виду, да? Вот что, то, что у нас показывают в Российском этнографическом музее, это не русская культура? Что у нас преподается в школах, это не русская литература? Что у нас поется, так сказать, на русском языке, это не русские песни? Я действительно не понимаю, в какой части, так сказать, символически так серьезно дискриминирован русский народ. Вот, может быть, я еще понимаю, как можно, так сказать, считать, что там русские как-то особенно дискриминируют, если считать, хотя я очень сомневаюсь в этих цифрах, честно говоря, не очень понимаю, как они считаются с точки зрения экономики, потому что понятно, что если люди хотят обратиться, так сказать, за политической мобилизацией, они должны объявить себя защитниками всех серых и убогих, в данном случае всего большинства. Что сильная позиция. Но мне очень странно думать, что русский народ как-то дискриминирован в этой части.
Ответ на ваш вопрос как раз находим прямо в этой стратегии. Да? Вот, пожалуйста, я цитирую. «Цивилизационная идентичность России и российской нации как гражданской общности основана на сохранении русской культурной доминанты, носителями которой являются все народы Российской Федерации». Конец цитаты. На звонки Илья Ефимович, пожалуйста, добрый день.
Добрый вечер. Добрый. Господа, уже очень интересная тема. Виктор, вот я хотел задать такой вопрос Дмитрию Савину. Мне понятно, что мне удивительно, что в России с ее достаточно высоким уровнем бытовой ксенофобии, некоторые социологи считают, что до 60% нет сильной националистической партии. Мне представляется, что такая русская партия быть должна, ее представители должны быть в парламенте отстаивать интересы русского народа. Но у меня тогда возникает такой вопрос, а что тогда делать с страной? Ведь Россия – это, допустим, не маленький Израиль, где нет декларации независимости, где нет конституции, а есть декларация независимости, в которой написано, что это дом для евреев всего мира, они могут приезжать и найти там убежище. Россия развивалась по другим принципам, это была империя. И если сейчас объявить, что 80% русских и России – это мононациональное государство по всем критериям ООН, то что тогда делать представителям маленьких наций? Ведь завтра татары или представители Дагестана могут объявить, что если такое положение в Конституции, это дискриминационно для них, и хотят выйти из состава Российской Федерации. Вы, Дмитрий, позволите им в данном случае выйти из состава России, если они не захотят быть в ее составе? Или сказать, что нет, ребята, давайте создавать политическую нацию, где права каждого гражданина, вне зависимости от его национальности, будут защищены государством и законом? Спасибо.
Еще раз. Никто не выступает против того, чтобы права граждан, вне зависимости от их национальности, были не защищены. Наоборот, мы как раз и добиваемся того, чтобы права всех граждан, вне зависимости от их национальной принадлежности, равно соблюдались и равно обеспечивались. Что же касается того, захотят ли они выйти из состава России или не захотят, есть такое хорошее выражение: давайте решать проблемы по мере их поступления. Я лично убежден, что русское национальное государство, государство, которое будет избавлено от запредельного уровня коррупции и запредельного уровня административного идиотизма, будет государством достаточно привлекательным для того, чтобы никто из него бежать не захотел. Что же касается прав национальных меньшинств, понимаете, вот как верно было сказано, правда, вот это было сделано несколько необычно, но тем не менее верно. В Европе практически все государства, если мы берем Западную Европу, так или иначе являются национальными государствами. Но права этнических меньшинств там защищены очень хорошо. И по правде сказать, подчас защищены гораздо лучше, чем в Российской Федерации. Потому что истории, которые происходят с нашими, допустим, несчастными эвенками где-нибудь на северах Забайкалья, там едва ли где-нибудь во Франции или Испании были бы возможны. Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы, и, говоря попросту, уверен, что будет хорошо русским, будет хорошо всем. Русский народ сам по себе, в этом я убежден, является народом, по сути, достаточно терпимым и, можно даже сказать, толерантным. И нужно было очень сильно постараться для того, чтобы у него возникла какая-то агрессия или, вот как вы выражаетесь, ксенофобия. Нужно было очень сильно и много что сделать. Ну, а что касается, вот все-таки вернусь к тому вопросу, который был озвучен, в чем же заключается государственная политика, то вообще-то ничто не ново под луной. Очень часто, когда власть по объективным причинам противостоит большинству своего народа, она в своей деятельности начинает опираться на этнические, на национальные меньшинства. Так делал Тито в Югославии, который противопоставлял национальные меньшинства сербам. Отчасти эта практика использовалась Британской империей в Индии, которая противопоставляла индийцев, исповедующих индуизм, мусульманам. Собственно говоря, нынешняя власть, он таким же образом старается противопоставлять национальные меньшинства русскому народу. Заметьте, именно нынешняя власть противопоставляет национальные меньшинства русскому народу. На примере Чечни мы это можем прекрасно видеть. Ну а где создается преимущество для нерусских там или в ущерб русским, ну, возьмите ту же самую Чечню, которая до 95 копеек в каждом рубле своего бюджета имеет за счет федеральных дотаций, допустим, да, в то время как соседнее Ставрополье получает в десятки раз меньше. Вот, пожалуйста, наглядные примеры. Таких примеров по Северному Кавказу выше крыши, извините, и о них сами же кавказцы, в общем-то, вполне откровенно говорят.
Есть комментарии, Дмитрий Дубровский?
Есть, да. Здесь, мне кажется, общие проблемы, как это говорят, этнизация самого ресурса, самого дискурса, как бы, да, самой объяснительной модели. То, что Россия не является федерацией вообще, это говорят уже многие политологи.
Кстати, из этой стратегии, простите, вас перебил, очень чувствуется, что слово «федерация» там употребляется сквозь зубы на самом деле.
Это правда, да, потому что Россия де-факто, на мой взгляд, унитарное государство. И от того, что, в общем, она делится на какие-то кусочки, это, в общем, не является федерацией. Но победив, так сказать, федеральный сепаратизм, как он был объявлен в 90-е годы, в общем, победили и какую-то реальную демократию в смысле разнообразия, да, этих территорий. Я-то как раз действительно, не то чтобы я считаю, что надо вот эти национальные республики совсем уничтожить, я просто думаю, что действительно существует неравенство. Но неравенство, оно, мне кажется, совсем не этническое, а именно, что институциональные эти федерации установлены на разных основаниях, и эти основания категорически не равны. Я бы не стал называть там Уральский там, или какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь регион, там, Красноярск, там, русским, допустим, да, просто потому что мне кажется, что это бессмысленно тоже Татарстан называть татарским. Мне кажется, вот эта вот рамка национальная, да, она просто является анахронизмом, да. Сегодня никакая страна, за исключением, может быть, Северной Кореи, не является, так сказать, мононациональной, и в конечном итоге все национальные сегодня страны, они стремительно меняются и в культурном, и в этническом, и в идентичностном отношении, потому что Европа становится общей рамкой, да, для многих стран, в общем, и американский опыт в этом смысле нам ближе, но, на мой взгляд. Но гораздо хуже мне представляется вот что, что если еще раз объяснять проблемы социальные, экономические, исключительно этнической рамкой, тогда невозможно, категорически невозможно объединить эти две модели. Либо универсальная матрица гражданских прав для всех, либо представление интересов большинства. Вот тут, к сожалению, невозможно. Вот либо как бы национальное государство русское, к которому вы призываете, либо универсальные гражданские права для всех. Тут невозможно сделать так,
как чтобы... в Западной Европе-то обошли.
А в Западной Европе обошли потому, что в Западной Европе совершенно категорически другая схема, на мой взгляд, того, что вы предлагаете. Да, вы не предлагаете ведь опыт Западной Европы напрямую, не так ли? Да, потому что нигде в Западной Европе, не, кроме новых национальных государств, у которых будут проблемы, они уже есть, и кроме, например, Латвии, Эстонии, Литва, и мне категорически не нравится то, что они делают в этой части, когда они объявляют о том, что Латвия – это государство латышского народа. Это плохо. Это плохо для идентичности современного демократического государства, которое, на мой взгляд, должно быть построено на принципиально индивидуальных гражданских позициях.
На звонки. Евгений из Калужской области. Добрый вечер, пожалуйста. Алексей Александрович из Москвы, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, Виктор. Я бы хотел вот такой вот вопрос задать. Вы знаете, я вообще-то убежденный интернационалист. Я воспитан вообще в советском духе. Вот. И для меня все народы в нашей стране являются равными. У меня все друзья, все и татары, и греки, и евреи много. И я всех их люблю, и они меня любят. Но вот я как-то от нечего делать, взял, посмотрел список Forbes. Взял, открыл, посмотрел. Из 100 наших миллиардеров 63 нерусских фамилий. Ну как же получается так? Вроде мы все равны. Вроде мы, собственно говоря, должны разделить все наши государства, страны после приватизации, после распада СССР. Должны как-то были хотя бы поровну распределиться. Но они оказались все вот фамилии, которые не соответствуют вообще русским там именам и так далее, и так далее. Как же это так получается? Вот ответьте мне, пожалуйста.
Наверное, не обладают повышенной пассионарной активностью.
Нет, это социологически вполне объясняется. Есть нормальная теория социологическая, это называется middleman. Это меньшинство, которое профессионально занимается определенной экономической активной деятельностью. И это было и в Советском Союзе, это есть во всех других государствах, это было и в Малайзии, собственно говоря, где категорически недемократическим путем, я бы сказал, это было перераспределение, о котором говорил Дмитрий. Это правовая, но не демократическая перспектива.
Главное, эффективная.
Ничего хорошего, они заложили очень серьезный кризис в Малайзии, что, собственно, потом произошло. Тут вот какая вещь. Я бы хотел только напомнить, что рассуждение о неравенстве, о доходах и о том, что диспропорционально представлены, значит, богатые среди, так сказать, немецкого населения, с этого начался Третий Рейх, с этого начался Холокост. И я бы хотел очень напомнить, что как раз немцы придумали первые посчитать, сколько находится, значит, капитала в руках не немецкого народа, и, собственно, еврейского, да, которые были классическими middleman'ами для, собственно, Австро-Венгрии и Германии того времени. И подумать над тем, насколько вообще осмысленно это считать. Вот правильно ли думать, что, не знаю, Алишер Усманов или, там, или кто-то другой стал там, миллиардером, потому что он представитель определенного меньшинства? Социологически очень может быть, потому что middlemen это та категория, которая по целому ряду обстоятельств оказалась, что называется, в нужное время, в нужном месте. Не потому что это люди чем-то серьезно отличаются, а потому что это очень специфическая социокультурная среда, в которой возникает по ряду внешних обстоятельств. Почему евреи стали мидлменами, да? Собственно, потому что нельзя было землю в Европе, да? Они должны были заниматься исключительно там ростовщичеством, мелким ремеслом и музыкой, что было презираемо в Европе того времени, да, невозможно для христиан. Почему это конституировалось так, и почему именно евреи потом стали, да, объектом постоянных нападок за неравномерное распределение богатства, потому что они были вовлечены в экономику больше, чем, так сказать, так называемое вот большинство или там национальное население. Поэтому я считаю, что это категорически ложный путь. Считать количество миллионеров и высчитывать вообще количество национальностей, это пример то же самое, знаете ли, что любимая антисемитская штука, считать количество евреев, например, в первом советском правительстве и считать, что вот революция – это, значит, еврейское изобретение. Глупости. Просто очевидно, что, да, что если бы Российская империя не была так антисемитски настроена, количество евреев было бы меньше, просто лояльность была понижена. Вот и все. Объяснение всегда есть, только оно не всегда лежит настолько очевидно в этничности, так сказать, персонажей, которые очень хочется найти.
Дмитрий Савин, пожалуйста.
Ну, во-первых, я все-таки бы посчитал нужным, так сказать, избавиться от этих отсылок к Третьему Рейху, потому что почему-то всегда, когда у нас заходит спор, касающийся интересов русского народа, разгромившего Третий Рейх, почему-то всегда всплывает Гитлер и все прочее. Вообще-то говоря, подсчеты, кто где чего больше зарабатывал, они ведутся, вероятно, со времен Древнего Мира, еще в Ассирии подсчитывали, там, кто сколько зарабатывает и так далее, и тому подобное. То есть здесь давайте, так сказать, не будем осовременивать вещи, которые достаточно обычны для человечества. Далее, понимаете, теории, вот теории самых разных, самых интересных, обсуждательно-разговаривательных может быть очень много. Возможно, они имеют академическую ценность. Но с точки зрения практической политики, у нас есть, простите, данность, и может быть не так важно, как эта данность сформировалась, а важно то, каким последствиям эта наша данность может привести. А последствия будут очень простые, потому что ситуация, когда действительно национальное большинство, имеющее, естественно, и определенную этническую основу, хотя не только этническую, по сути дела, не владеет большей частью богатств на своей земле, на своей родной земле, эта ситуация, она не может не вызывать раздражения, не может не вызывать конфликта в перспективе.
Дмитрий, извините, что я сплеваю. Я хотел бы поднять, откуда этот стейтмент, откуда это утверждение, что в национальное большинство обязаны владеть большинством национального продукта. Откуда такая вот идея, собственно, она вот кем она постулирована?
Ну, а откуда у вас идея, допустим, что вы должны быть хозяином в своей квартире всем вещам, которые там находятся? Ну, это совершенно очевидные
квартира.
Вещи.
Это нет, это не очевидные вещи. Политический порядок определен Конституцией. Если вы хотите менять Конституцию, это другой вопрос. Но если мы живем в рамках нашей Конституции, все-таки представление распространять логику квартиры на всю Конституцию я бы не стал, на всю страну. Это все-таки сильно разные вещи.
Почему же? Есть понятие национального дома, национального очага, ассоциация вполне очевидна. А если Конституция не отвечает интересам большинства народа, не отвечает интересам той нации, для которого она была написана, значит, нужно менять Конституцию, а не укладывать этот народ в прокрустово ложе. Мы и так, честно говоря, уже доукладывали, что у нас идет сокращение русского населения, по некоторым данным, свыше миллионов в год. И, извините, сколько еще можно дискутировать о том, вот конституционно это или не конституционно? Раз конституция плохая, а конституция, откровенно говоря, дрянь у нас, то значит нужно ее переписывать. Вот, собственно, и все.
Ну, вот. Ну, я категорически не согласен с конституцией. А что касается теории, так это не теория, это объяснительные модели. Понимаете, вы же используете объяснительную модель, что этничность объясняет, например, интерес человека. Вот если он русский, он должен иметь один интерес, а если татарин, то другой. А для меня, например, как для либерала, да, это очевидная модель, да, которая совершенно не обязательно должна применима быть к людям. И очень многие люди в реальной своей социальной жизни вообще категорически забывают и не используют эту свою этническую идентичность в современном мире, а поступают по-другому, по каким-то другим основаниям. Понимаете, у человека много идентичностей, и это не теория, это реальная практика. Каждый человек в Петербурге себя может чувствовать как угодно. Он может себя чувствовать петербуржцем, он может себя чувствовать, не знаю, там, членом, там, не знаю, там, социопрофессиональной какой-то среды, он может себя чувствовать болельщиком футбольного клуба «Зенит», наконец. Почему, собственно говоря, только эта вот идентичность является главной? Мне кажется, вот это вот и есть, если уж меня коллега, уважаемый оппонент, упрекнул в современнивании, на мой взгляд, это архаизация. Это архаизация сознания современного человека, который категорически не укладывается в одну единственную возможную культурную идентичность. На мой взгляд, это просто упрощение того великого многообразия социального, политического, культурного, которое есть во всем населении Российской Федерации, как в населении любой другой страны мира. Поэтому я бы здесь защитил нашу Конституцию. Она, в самом деле, не очень хороша, как выяснилось, потому что она позволяет делать антиконституционные вещи, вполне себе, так сказать, закрываясь, и Конституционный суд, который на это не реагирует. Это другая проблема, важная. Но я бы сказал, что все-таки, когда мы говорим о национальном очаге, вот эта вся риторика, когда мы начинаем говорить о своем особом праве, каком, почему, исходя из чего, мы, раз мы граждане Российской Федерации, то все граждане Российской Федерации имеют одинаковые права богатеть, работать, заниматься бизнесом и так далее. Если у кого-то это получается лучше или хуже, это другой вопрос.
Александр Владимирович из Ростова, пожалуйста, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. Я только подключился, вот сразу всплывает этот вопрос. Я фамилию забыл. Он говорил либерал. А как же его национальность? Какая у него национальность, это либерал? Вот мой вопрос.
У меня национальность петербуржец, если угодно.
Да, ну давайте по поводу национальности. Тут уже совсем сейчас мы запутаемся и будем заниматься вообще не дурацкими, извиняюсь, выражениями, вещами. Я хочу вернуться к нашим баранам, простите меня, пожалуйста, к этой пресловутой стратегии, да, так сказать, которую вот мы обсуждаем, стратегию государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. Что там предлагается еще в рамках этой стратегии? Совет при президенте по межнациональным отношениям в рамках принятия этой стратегии предлагает ввести в употребление политкорректные наименования разных категорий россиян. Хотят отказаться, например, от термина «внутренний мигрант». То есть это те граждане, которые из одного района в другой, не обязательно такие, да? Вот. Их будут называть «мобильные граждане». Как ожидается, это еще не принято окончательно. Вот. Также собираются найти какую-то консолидирующую замену таким выражением, как «коренной народ», национальное меньшинство, чтобы не оскорбляло меньшинство, например, да, и чтобы народ, которого называли коренной, не чувствовал себя превалирующим. Вот то, о чем вы говорите постоянно. Да? Ну, как вам нравится вообще? Возможно ли Дмитрий Дубровский, кстати, Дмитрий Савин, вам тоже такой же вопрос, очень коротко. У нас осталось буквально 2,5 минуты. Вот как вы считаете, вообще вот то, что мы сегодня говорили в целом об этой стратегии, вот насколько, по вашему мнению, она способна изменить ту ситуацию, которая сейчас в стране? Вот если говорить только о тех моментах, которые мы успели обсудить.
Ну, на мой взгляд, принятие очередного документа вообще категорически ничего не изменит, потому что мы имели такую стратегию национальной политики в 90-е годы, она была, в общем, в меру ужасна, на мой взгляд, но она мало имела отношение к жизни и, в общем, никаким образом реально никуда не девалась, кроме того, что на нее там в нужных местах надо было ритуально сослаться. Я подозреваю, что у авторов и вообще у многих экспертов, которые работают в этой сфере, вообще у них, конечно, какое-то двойное сознание. Они, с одной стороны, пытаются говорить о гражданской политической нации, о гражданской по преимуществу, основанной на личном выборе человека, личной, так сказать, лояльности по отношению к российскому государству и Конституции. А внутри у них сидят вот эти вот массовые коллективные различия, и они пытаются сконструировать российскую политическую нацию, состоящую вот примерно в рамках того, что делает Дмитрий на самом деле, в рамках этой перспективы, так сказать, большинства, меньшинства, культурного большинства, то есть культурного кода, то есть они проговариваются постоянно. На самом деле, что меня особенно удручает в этой ситуации, что люди, которые говорят о политической нации, говорят на самом деле языком современного русского национализма.
Спасибо, Дмитрий Дубровский. Последнее слово, одна минута буквально Дмитрию Савину.
На самом деле данная стратегия, она вполне безумна и идиотична, но самое главное, она очень опасна, потому что в сущности она предлагает нам пройти тот же путь, которым прошла в свое время Югославия, этот пример социалистического мультикультурализма, к чему это привело, можем видеть на примере Косово. В общем-то, пройти то, что мы проходили даже в масштабе Советского Союза, фактически это документ, который, по сути дела, призывает нас совершить некое самоубийство, которое закладывает основы для войны внутренней по межэтническому признаку. Это безумие, если это безумие не остановить, то последствия могут быть для нас, для всех роковыми.
Ваша партия собирается предпринимать какие-то шаги в случае принятия такой декларации?
Мы будем здесь делать все, что возможно в рамках закона, для того, чтобы противодействовать подобным, с позволения сказать, инициативам.
Спасибо, спасибо большое, Дмитрий Савин. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург. Свобода». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были историк, председатель Петербургского регионального комитета партии «Новая сила» Дмитрий Савин и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 18:05 на волнах Радио Свобода. Программа «Время свободы», дневной выпуск. Главные темы. Ситуация на Ближнем Востоке. Сегодня исполняется 3 года со дня смерти адвоката Сергея Магнитского. Обвиняемый в беспорядках 6 мая Марии Бароновой грозит 2 года колонии. Ведущая Светлана Павлова. Оставайтесь с нами.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.